Мне недавно попался один журнал, это история одной церкви, они справляли юбилей, 15 лет церкви, очень большая церковь, 1000 членов, и мне было интересно читать историю. Историю этой церкви, развития. И вот когда в церкви было 250 человек, церковь пригласила нового пастыря. И пастырь сразу сделал некоторые реформы в церкви. И одну из реформ, которую он сделал, он заменил проповедь. В этой церкви была одна проповедь 20-25 минут. И он заменил проповедь, которая была 25 минут, на проповедь 1 час. И с этого момента в церкви всегда была проповедь, которая была не 20 минут, а целый час. И в течение года около 100 человек оставили эту церковь, сказали, очень сложно слушать, размышлять, углубляться, час – это очень много. И поэтому они нашли другие церкви, где попроще проповеди, не такое длинное собрание. Сегодня у нас будет одна проповедь, и она тоже будет довольно-таки длинная. Надеюсь, что кто-то останется после сегодняшнего собрания. И мы сегодня будем продолжать говорить о церкви. Я не помню уже, где-то, может быть, лет 8-10 назад, давно, одна семья спрашивала у меня совета. Они здесь жили на съемной квартире в Минске, и им достался в наследство дом в поселке где-то в Витебской области. И они как-то хотели переехать туда, уехать с Минска и переехать туда жить. И они спрашивали совета, что вы думаете, как если вот мы, вот нам дом по наследству остался, и мы со своей семьей переедем жить в этот поселок. И я помню, что когда я давал им совет, первое, о чем я спрашивал, это о церкви. Я помню, что первый вопрос, который я им задал, скажите, в том поселке, где вы собираетесь жить, там поблизости церковь есть? На что они сказали, мы не знаем, мы как-то не интересовались на эту тему. И я стал задавать им следующие вопросы, хорошо, а как вы собираетесь там жить? Представьте, если там рядом церкви нету, как будет утверждаться ваша вера? Что вы будете делать в воскресный день? У них двое детей было. Куда вы будете водить свою семью? Где будет формироваться ваша вера? Как вы будете служить Богу, если поблизости нету церкви? И на что как бы они сказали, слушай, Игорь, не надо делать из этого трагедию. В конечном итоге они оставили Минск, они переехали. Я не знаю дальнейшей, честно говоря, судьбы этой семьи, но они переехали в Витебскую область. Пример, который я привел, для меня однозначно он говорит о том, что на самом деле семья это не понимала всей той опасности остаться в своей жизни без церкви, без собрания. И в прошлое воскресенье мы говорили на эту тему. Мы говорили о том, что верующий человек, который принимает решение оставить собрание верующих, он встает на путь отступничества. Ему очень сложно будет дальше идти по жизни христианской для того, чтобы его вера оставалась крепкой. Когда-то, если кто-то помнит библейскую историю про Лота, Лот тоже не видел опасности, когда в один момент принял решение отделиться от своего дяди Авраама, не только от Авраама, но и от Божьего народа. Он выбрал земли лучшие, ему казалось, что его выбор правильный, и он не видел в этом опасности, когда он поселился рядом с Содомом. Потом Лот не видел опасности, когда он поселился уже в Содоме. Потом Лот не видел опасности, когда взял жену из местного народа, не из Божьего народа. И дети росли именно в этой атмосфере. Не в атмосфере наставления слова, не в атмосфере Божьего народа, а в Содоме. И кто бы мог предположить, что так трагически вообще закончится его жизнь, жизнь его семьи. Но когда изначально Лот принимал это решение отделиться от Божьего народа, всего этого, всей этой опасности он не видел. И поэтому в прошлый раз мы именно говорили на эту тему, об опасности верующему человеку остаться без церкви. Сегодня мне хотелось бы с другой стороны посмотреть на церковь. Какие же благословения имеет тот верующий, который в своей христианской жизни живет в теле Христовом, живет в атмосфере Божьего народа и именно с Божьим народом? Какие благословения Бог заложил? И нужно сказать так, что церковь – это самый главный, я бы сказал так, архитектурный проект Бога в истории. Самый главный. Бог задумал создание церкви, еще когда не было этой вселенной. Христос сказал, «Я создам церковь мою». Слово «церковь» означает «собрание». Церковь – это собрание, это не здание, это собрание. И Бог еще от вечности задумал в своем плане, что верующие, спасенные, они должны собираться вместе. Если Бог считал, что это важно, если это был Божий замысел, то подумайте, как мы можем спорить с Богом, считая, что это не важно и это не нужно для нашей христианской жизни. В посланиях апостола Павла церквям есть одно послание, которое написано «Церкви о церкви». Это послание к Ефесянам. Этой церкви Павел хочет объяснить, что такое церковь, в чем ее предназначение, как должна быть устроена церковь и какие благословения получает верующий человек, который живет в своей жизни внутри тела Христова, который имеет тесную связь с Божьим народом. И мне хотелось бы из этого послания прочесть некоторые стихи и показать те благословения и преимущества, почему Христос создал церковь и почему Он сказал, что Божий народ должен собираться вместе. Для чего это нужно? Какие благословения? Поэтому, если у вас есть Библия, если нету, можно посмотреть на слайдах. Давайте мы пройдемся по посланию к Ефесянам и посмотрим на некоторые стихи. Первый стих – это послание к Ефесянам, 2 глава и 7 стих. 2 глава, 7 стих. Контекст 2 главы говорит о том, что Бог нас, духовно мертвых, воскресил для новой жизни. Через веру Бог осуществил наше спасение. И дальше Павел пишет такие слова. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Может быть, как-то и сложные стихи, сложный язык апостола Павла, но он устремляет наш взор в вечность, в небеса. И он говорит, вот в будущем, там в небесах, когда верующие воскреснут, когда церковь будет со Христом в вечности, Бог будет продолжать изливать свою благодать на верующих. И в вечности благодать, она засияет еще ярче, чем здесь на земле, потому что всю вечность Бог будет изливать свою благодать к верующим Иисуса Христа. Но это говорит о том, что и пока мы здесь на земле, все, что доброе, что мы имеем, это тоже Его милость и Его благодать. И мы, например, благодарим Бога за многие вещи в нашей жизни. За хлеб насущный, за работу, за здоровье. Когда мы болеем и молимся, и Бог нас исцеляет, мы благодарим Бога за исцеление. Мы благодарим Бога за семью, кто имеет, за детей, за долголетие. Это тоже Божья милость и Божья благодать. За мир в стране. Это тоже Божья благодать, Божий дар. И церковь можно поставить в один ряд этого списка. Псалмы нас учат видеть Божьи милости, благодарить. «Благослови, душа моя Господа», говорит Давид, «и не забывай всех благодеяний Его». И церковь нужно поставить в один ряд со всеми этими Божьими дарами. Это такой же Божий дар, как и все остальные милости, которые мы с вами получаем. Это Божий подарок, это Божий дар. Подумайте, когда в последний раз вы, например, благодарили Бога, ну, не за здоровье, не за семью, не за детей, не за работу, а за церковь. За то, что в том месте, где вы живете, есть церковь, и у вас есть возможность быть в церкви. Если вы этого не делали, то я думаю, что церковь до сих пор остается для вас, я бы так сказал, ну, неоцененным сокровищем, неоцененным бриллиантом. Представьте маленького ребенка, если бы ему предложить на выбор с одной стороны машинку, а с другой стороны бриллиантовое ожерелье, что бы он выбрал? Я думаю, что, наверное, он выбрал бы машинку, потому что он еще не способен оценить стоимость этого ожерелья, и он еще не понимает, что, продав его, он может иметь 1000 таких машинок. К сожалению, очень многие верующие вот так по-младенчески, они относятся к церкви. Для них она не является, или для них она является вот этим неоцененным бриллиантом. Они не понимают вот этого дара благодати, которого Бог дал в их жизни. И очень часто, вы знаете, многие вещи люди начинают ценить, ну, больше ценить, когда, например, что-то теряют. Ну, когда человек там, теряет зрение или способность ходить, или теряет друзей, или семью. И в этот момент ну, происходит такая переоценка ценностей, и человек начинает понимать, что он имел, чего он раньше не ценил. Например, мне там рассказывали про одного человека, верующего, ну, там трагедия у него случилась, ему нужно было делать ампутацию ног, и врач перед операцией сказал, что будет ампутация ног, но после операции вы какое-то время будете вот ощущать, что как будто ноги у вас есть. Вот такое у вас чувство будет. И утром, когда он проснулся, он говорит, что да, на самом деле у него было такое чувство, что ноги есть, но когда он посмотрел, он обнаружил, что ноги действительно есть. И выяснилось, что когда делали операцию, не пришлось ампутировать ноги. И вот он рассказывал, что когда он начал ходить, вот каждый шаг, он просто ну, с такой благодарностью, с таким наслаждением до этого момента он никогда не оценил, не понимал вот просто простой возможности, что он может ходить. И точно так в нашей жизни. Один из псалмов, который написал Давид, это 83-й псалом. Он оказался в такой ситуации, когда он был отрезан от Иерусалима, от храма и от общения с верующими. И вы знаете, в его жизни были периоды, когда он убегал от Саула долгие годы, был в одиночестве, отрезанный от всех. И в Псалтире очень много псалмов, мы читали некоторые, когда Давид говорит, как хорошо быть братьями вместе в общении. Да, когда он размышлял о возможности собираться вместе. «Возрадовалось сердце мое, когда мне сказали, пойдем в дом Господень». А в этом псалме, когда он был отрезан от всего этого, он позавидовал птицам. Он посмотрел на птиц, которая может в любой момент вернуться домой в свое гнездо. И он там так и пишет, что даже птица, она имеет свой дом, свое гнездо. Я отрезан от всего. В этот момент он еще больше оценил то, что имел раньше. Я прочту несколько стихов из этого псалма. Это 83-й псалом. Послушайте. «Как вожделенно жилище Твое, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни! Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому! И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе! Как положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой! Блаженны, живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». Вот этот псалом был написан в тот момент, когда Давид был вдали от Иерусалима, вдали от храма, вдали от общения. И в этот момент он как никогда оценил ту благодать, которую он имел. Поэтому первый взгляд на церковь, я хотел бы направить ваши мысли, чтобы вы увидели, это Божий дар. Даже у нас в Беларуси, вот скажу так, недавно, там, когда мы собирались с пастырями по Минской области, у нас в Минской области есть очень много мест, поселков небольших, где есть верующие, небольшие группы, до 10 человек. И нету миссионеров, вот, которые могли бы прийти, слово сказать, утвердить. И они не, вот, даже не могут собрание провести, чтобы вместе вот, пообщаться, вместе в слове побыть. Но они все равно собираются, они просто что-то читают, они молятся, они поют. Но они все равно идут в то место, чтобы собраться вместе, чтобы вместе иметь вот это общение во Христе. И поэтому это благодать, что мы имеем возможность прийти в место, где славится Бог, где собираются верующие. Второй очень важный момент. Давайте посмотрим дальше во второй главе на следующие стихи. Церковь – это место, где Бог собирает своих. Может быть, для кого-то странно слышать это утверждение, но Павел говорит так. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Есть такая ересь или ложь, называется универсализм, когда люди утверждают, что все люди на земле – это дети Божьи. Все люди на земле, поэтому все будут спасены, потому что Бог есть любовь, и Он любит всех своих детей Божьих. И мы должны сказать, что это неправда, что это ложь, потому что после грехопадения Бог поставил Херувима и выгнал людей из рая для того, чтобы в рай не пускать чужих. И поэтому с точки зрения Библии каждый неверующий человек, он чужой Богу. Даже больше сказать, Павел говорит, враг. Почему именно только во Христе человек может примириться? И поэтому Бог разделяет людей на своих и на чужих. Это библейское учение. И поэтому мы можем сказать так, что церковь на земле – это место, где Бог собирает своих. Будет такой день, когда Христос придет за церковью, и Он соберет своих в вечности, искупленных, рожденных свыше, тех, кто доверил свою жизнь Христу. Но пока мы на земле, церковь – это место, где Бог собирает своих. И апостол Павел, он приводит такое интересное сравнение церкви с телом Христовым, и он говорит, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Ну, до дня Пятидесятницы крещения Святым Духом не было, потому что не было церкви. И апостол Павел использует такую иллюстрацию, он показывает физическое тело и говорит, что его нельзя рассматривать как отдельное тело. На наше физическое тело нужно смотреть как на единое тело. И оно может взаимодействовать как единое тело. Я не могу, например, сказать, что моя правая рука очень искусная, и поэтому ее можно отрезать и пустить на вольные хлеба. Как только вы ее отрежете, она просто умрет без тела. И точно так верующий, который гуляет сам по себе, живет сам по себе, это противоречие. Этого не может быть, потому что Павел говорит, что мы крещены одним духом в одно тело. Дух Святой погружает нас в тело Христово, а это значит, что Дух Святой будет просвещать верующих. Он будет направлять и вести их, давать одни и те же мысли, одни и те же желания. И, например, вот первое послание Иоанна, в нем очень хорошо видны признаки рожденного свыше христианина. То есть, когда человек встречается с Богом, его жизнь меняется. Должны быть видны определенные плоды измененной жизни. И Иоанн очень хорошо описывает, какие изменения должны пройти в нашей жизни. Я хочу прочесть несколько стихов, где говорится, я считаю, это один из признаков того, что человек рожден свыше. Один из признаков. Послушайте на эти стихи. Первое послание Иоанна, первая глава. 6 стиха. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Богом, и ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Посмотрите, как говорит Иоанн. Если вы утверждаете, что вы имеете общение с Богом и ходите во свете, то вы будете иметь и общение с Божьим народом. И эти вещи неразделимы. Человек, который говорит, я имею общение с Богом, я люблю Бога, но который не любит Божий народ и не хочет ничего общего иметь с церковью, это противоречие, это парадокс. Библия говорит, и все послания говорят о том, что человек, который будет иметь общение с Богом, он хочет и иметь общение с Божьим народом. Почему? Потому что такой человек крещен Духом Святым, а Дух Святой будет вести человека к послушанию Божьему Слову, давать одни и те же мысли, одни и те же желания. И поэтому это для меня, например, один из признаков того, что человек действительно пережил духовное рождение. Посмотрите на следующий, такой третий тезис из этого послания. Церковь имеет надежное основание, и Павел говорит об этом. Бывшие утверждены на основании апостолов, пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Бог не утвердил церковь, знаете, на человеческих учениях, на мудрости человеческой, на мудрости философов, на баснях, на выдумках. Все остальные религии, они утверждены на баснях, выдумках и мудрости человеческой. Вот на чем построены все религии. Павел говорит, что церковь Иисуса Христа, она имеет очень надежное основание. В основании это личность самого Иисуса Христа. Церковь утверждена на личности. Если вы уберете из Евангелия личность Иисуса Христа и то дело искупления, которое Он сделал, а это его уникальное рождение в этом мире, уникальная жизнь, он исполнил в совершенстве закон, он умер на кресте за наши грехи, и он воскрес ради нашего оправдания. Вот на этом факте утверждена церковь. Уберите личность Иисуса Христа и его дело искупления, и вера, она построена ни на чем. Уберите вот это из Библии, и церковь будет построена на песке. Но Павел говорит, что именно на этом факте утверждается наша вера, и поэтому церковь имеет очень надежное основание. Иисус – краеугольный камень. Евангелие – это то, на чем строится вся наша вера. Поэтому многие люди думают, что вот, ну, церковь нужна для того, чтобы как-то облегчить жизнь свою. Вот люди приходят в церковь, музыка как-то умиротворяет, люди окружают заботой, человек на время как-то вот отрешается от всех своих забот, ему становится легче, и многие думают, ну вот церковь для этого и нужна, чтобы как-то вот прийти на время, переключиться от своих забот и получить такое временное облегчение. Но на самом деле церковь нужна каждому неверующему человеку для того, чтобы здесь он услышал весть Евангелия и уверовал в Иисуса Христа. Потому что церковь – это столб и утверждение истины. Интересно, что в Ветхом Завете священники должны были постоянно поддерживать огонь на алтаре. Ну, если взять такой образ, то и сегодня пастор, все проповедники, они должны постоянно возвещать Божью истину. Здесь, в церкви, должен гореть огонь Божьей истины. Пламя Евангелия никогда не должно потухнуть в церкви. И за это нужно молиться, за то, чтобы всегда церковь, она была и оставалась столпом истины, и пламя Евангелия горело в церкви, потому что церковь нужна неверующему человеку, чтобы он пришел сюда, услышал Евангелие и уверовал в Иисуса Христа. И это уникальное служение церкви в этом мире. Ну, посмотрите, люди видят последствия, разрушающие последствия войн, однако продолжают воевать. Люди знают о последствиях алкоголизма, продолжают пить. Люди знают о разрушительной силе наркотиков, продолжают употреблять. Почему? И Писание говорит, что их души просто в рабстве, их души парализованы. И церковь обязана указать на их главную проблему. И она, церковь, может сказать им, есть надежда, есть выход. И этот выход в Иисусе Христе. И это уникальное служение церкви в этом мире. Следующий такой очень важный тезис, четвертый, посмотрите. Церковь нужна нам для духовного роста. Павел пишет так. «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Вот это слово «устрояетесь» интересно, можно таких три синонима привести. «Полировать», «подгонять», «шлифовать». И, кстати, эти три слова применимы, когда в Ветхом Завете строили храм Соломона. И когда привозили камни, их нужно было шлифовать, подгонять друг к другу. И так строили храм Соломона. Но в Новом Завете апостол Петр говорит про церковь, про верующих: «Вы живые камни». И Бог из нас устрояет духовный дом. И как в Ветхом Завете подгоняли эти камни, их шлифовали, их подгоняли друг к другу, точно так сегодня Бог работает, только с нашим характером. Он шлифует наш характер, Он его подгоняет, Он его изменяет. И Бог это делает через собрание, и Бог это делает в церкви. Поэтому я бы сказал так, что церковь – это особое место, где происходит вот такая шлифовка. Бог как скульптор, Он откалывает то, что не нужно в нашей жизни. Гордость, эгоизм, тщеславие. Он шлифует наш ершистый, угловатый характер, изменяя его в образ Иисуса Христа. Он производит в нас плоды Духа Святого. Любовь, радость, послушание. В тот момент, когда звучит проповедь, когда мы вместе молимся, когда участвуем в вечере, когда наши братья и сестры поют, рассказывают свидетельства, в этот момент Дух Святой действует в нашей жизни. Он обличает нас во грехе, Божье Слово утверждает нас в истине, происходит утверждение в вере, исправление наших путей, и все это происходит через вот эти простые вещи в собрании, когда мы здесь находимся. Если вы не верите, ну, встретитесь с каким-нибудь человеком, который, например, полгода живет без церкви, не посещает собрания. Встретитесь, навестите такого человека. Если из 20 вы найдете несколько человек, которые пребывают в бодром состоянии духа, это будет хорошо. Хотя, да, мы в истории знаем примеры, например, библейских героев, которые некоторые всю жизнь жили в одиночестве. Там Даниил, Енох, Иов. И Бог давал им особую благодать. Мы знаем некоторых там, братьев, сестер по вере, которые во времена гонений за веру во Христа были в одиночестве, сидели в тюрьме и проявляли потрясающую веру. Но когда верующие были отделены от церкви по независящим от них причинам, Бог давал таким людям особую благодать. Но если человек сам себя отрезает от церкви, то его духовный дом будет похож, знаете, на такой развалившийся сарай, который при первом шторме может развалиться полностью. Поэтому это место, где мы с вами духовно растем. Ну, подумайте, почему для летчика, например, хорошее место – летная академия? Ну, там его научат летать, ну, или лучше летать, если он уже летает. Почему для ребенка хорошее место – это семья? Потому что там ему помогут вырасти. Почему для больного хорошее место – больница? Потому что там его сделают здоровым. Ну, мы так надеемся. Почему для церкви или для верующего человека хорошее место – это церковь? Потому что здесь ему помогут духовно вырасти. И это, ну, очевидная вещь. Я привел один такой стих, образ из книги «Деяний». Я хочу прочесть. Апостол Павел, когда плыл, и они попали в шторм, и он описывает состояние. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». В древности мореплаватели, они ориентировались по звездам. Это был их карта, это был ориентир. Поэтому, когда тучи застилали небо и не было звезд, они теряли ориентир. И в той ситуации моряки в бурю потеряли ориентир. И эта буря привела их к тому, что у них появилось отчаяние. Они потеряли надежду. И многие корабли именно в такой ситуации терпели кораблекрушение. Они попадали в шторм, на скалы и терпели кораблекрушение. И можно эту аналогию привести и к церкви. Здесь, в собрании, очень ясно можно увидеть Иисуса Христа, как свою путеводную звезду, чтобы не потерять Христа из вида. Потому что потерять Христа из вида очень опасно. Но здесь, в собрании, Божье Слово постоянно направляет на взор на Христа, на крест. Размышление о Боге всегда помогает нам видеть Христа как нашу единственную надежду, как наш ориентир. Есть, знаете, такая пословица: «из глаз долой, из сердца вон». И когда человек вне церкви, очень легко потерять Христа из виду. В мире очень много таких туч, которые способны заслонить Христа из виду. И точно так может происходить в жизни человека, который остался без церкви, потом он теряет Христа из виду, он теряет вот ориентир жизни, надежда, с которой он жил, она приводит его к отчаянию, и многие, подобно вот этим мореплавателям, терпели кораблекрушение в вере. И поэтому церковь нужна нам для того, чтобы мы могли духовно расти. Подумайте, если через церковь Бог производит исцеление моей души, я пойду в это место, потому что я нуждаюсь в исцелении своей души. И поэтому, когда мы приходим в собрание, мы не должны приходить сюда для того, чтобы как-то развлечься, отдохнуть, пообщаться с друзьями, а мы здесь должны искать исцеление своей души. И не нужно смотреть на то, что должны другие исправить, а нужно смотреть на то, что нужно исправить мне, потому что это место, где врач, Христос, он хочет лечить мою душу. И если Бог предназначил это через церковь, я пойду в это место, я нуждаюсь в этом. Если для меня важно не потерять Христа из виду, а Библия говорит, что в собрании Христа можно увидеть яснее, чем в каком-либо другом месте, значит, я пойду сюда, в это место, потому что я не хочу потерять из виду мою единственную надежду. Если мне нужно духовно расти, а мне нужно духовно расти. А Бог говорит, что церковь – это хорошая среда, хорошее место, где я могу вырасти. Значит, я пойду сюда, пойду в это место. Поэтому это между мной и Богом. Я в прошлой проповеди говорил о том, что в церкви могут происходить, знаете, какие-то столкновения, потому что мы все грешники, людей могут обижать. Есть некоторые люди очень ранимые. Знаете, как в одной истории, когда мама отправляла ребенка в школу первый раз, и она очень за него переживала, и она говорила учителю: «Он очень ранимый, вы же его, пожалуйста, ни замечания ему не делайте, не наказывайте его». А учитель говорит: «Хорошо, если он не будет слушаться, что мне с ним делать?» И мама говорит: «Ну вы ударьте мальчика, который сидит рядом с ним, и он все поймет. А его не трогайте, потому что он ранимый». Многие люди такие ранимые в церкви. Ну, малейшее столкновение, и человек говорит: «Все, я больше в эту церковь не пойду». Но мы должны понять, что церковь – это между мной и Богом. Независимо от того, как другие относятся ко мне в этой церкви. Мне нужно исцеление, мне нужно духовно расти, и мне нужно всегда видеть мою путеводную звезду Христа. И поэтому я иду в церковь. Еще следующий очень важный пункт, для чего нужна церковь. Церковь является необходимой средой для духовного роста семьи. В 5 главе Павел переходит к различным практическим сферам жизни, и он начинает учить семьи. Смотрите, он говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, мужья, любите своих жен». Дальше он говорит: «Воспитание детей, дети, повинуйтесь своим родителям, отцы, не раздражайте детей». И все это происходит в контексте церкви. Ну, я, например, не видел очень крепкую христианскую семью, которая духовно растет вне церкви. Покажите мне. Я не видел таких. Потому что даже духовная зрелость семьи, она происходит в контексте церкви. Я иногда спрашиваю семьи: скажите, какая самая главная заповедь в браке? Вот. А? Я говорю: самая главная заповедь в браке – возлюби Господа всем сердцем, всей душой и всей крепостью. А почему это главная заповедь для брака? А потому что я не видел такие семьи, которые, например, всем сердцем любят Бога и при этом не любят свою семью. Потому что проблемы в браке, ну, скажем так, по горизонтали, они все начинаются с проблем, с моих проблем по вертикали в моих отношениях с Богом. Поэтому семья растет духовно в контексте церкви. И в контексте церкви происходит правильное воспитание детей. Ну, скажем так, если родители сами не будут возрастать в познании Иисуса Христа, то их воспитание детей будет неправильное. Если родители сами не будут посвящены Богу, то они никогда не будут воспитывать детей, чтобы и дети были посвящены Богу. Если у вас нет настоящей надежды, то вы покажете детям ложную надежду в своей жизни. Если вы не сформировали правильные ценности в своей жизни, то в жизни детей вы сформируете ложные ценности. И поэтому посмотрите, семья, воспитание детей, это тоже происходит в контексте церкви. Сегодня дети, например, выходили, они пели, с ними сейчас проводят библейский урок. Хотя нужно, ну, сказать, что мы должны правильно расставить приоритеты. Церковь не может выполнить свою роль за детей в воспитании. Церковь лишь помогает. Поэтому, когда вот утром мы поем общим пением, и потом я говорю: сейчас дети могут отправиться в классы, в воскресную школу. И в этот момент родители принимают решение, где будут их дети: в воскресной школе или здесь на собрании. Церковь помогает, но она не может возложить на себя всю ответственность. С другой стороны, подумайте о тех детях, чьи родители неверующие. Насколько повышается роль церкви в том, чтобы рассказать Евангелие. Вот, например, один мальчик у нас был летом в лагере, и вот сейчас зимой он поехал в лагерь. Его родители неверующие, мать очень сильно пьет. И это единственная возможность и место, где он мог услышать о Иисусе Христе. И поэтому церковь молится, мы жертвуем средства, часть которых идет на воскресную школу, мы проводим лагеря, преподаватели, они вкладывают свой труд, но церковь помогает. И тем не менее воспитание детей и рост семьи, зрелость происходит в контексте церкви. И когда Павел научает отцов, детей, мужей, жен, это все в контексте церкви. И последний очень такой важный пункт, который хотел сегодня заострить внимание. Церковь помогает пережить кризисы в жизни, трудные времена. И Бог так запланировал. Заканчивается 6 глава. Павел напоминает о духовной брани, в которой участвует каждый верующий. Духовной брани. И он говорит такие слова. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшее устоять». День злой. Какое-то особенно трудные времена, сильное искушение. И в это время очень важно, как здесь написано, устоять. Ну, не сломаться духовно. Выстоять, пройти через этот кризис, пройти через эти трудные времена. И дальше он описывает о том, что мы должны бодрствовать. И он описывает такое вооружение христианина. Слово, щит веры, броня праведности. Заканчивает он это вооружение молитвой. Но он описывает не только, что мы должны бодрствовать, но он описывает нас как духовное братство духовных воинов, которые должны видеть и других, которые проходят через кризисы. И мы можем им помочь. Посмотрите, как он заканчивает. И он говорит так. «Всякую молитву, прошение молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Посмотрите, он напоминает о том, не только ты проходишь через трудные времена, не только ты участвуешь в духовной брани, не только у тебя может быть день злой, но и твоих братьев и сестер по вере, и поэтому молись и за них. И он даже себя не исключает из этого списка. Дальше говорит и о мне. Даже такой духовно зрелый человек, как Павел, он нуждался в молитве церкви. Если вы читаете его послание, он везде просит: молитесь за меня, молитесь за меня. И поэтому именно через церковь Бог помогает верующим очень многим преодолевать кризисы, трудные времена. И в истории великих людей мы можем увидеть в Библии были моменты кризисов. И Бог помогал им преодолевать кризисы не через ангелов, через верующих, через таких же людей, которые в это время находились рядом. Я хочу вам привести примеры некоторых великих людей, кризисы в их жизни, и как они справлялись с этими кризисами. Посмотрите на первого библейского героя, Моисей. История, описанная в книге «Исход». «Руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон и Ор поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча». Вот такая определенная ситуация была в жизни израильского народа. На поле битвы Иисус Навин повел всех в бой с амаликитянами. Там происходила битва. Моисей в это время должен был стоять на горе и с поднятыми руками. Возможно, это была молитва, заступничество. И в какой-то момент руки Моисея отяжелели, ему стало тяжело. И когда Моисей опускал руки, что-то менялось на поле боя. Божий народ начинал проигрывать. Вот так Бог в зависимости от Моисея показал исход битвы. И вы знаете, это видели Аарон и Ор. Вот если бы они были не совсем духовными братьями, как бы они могли по-другому поступить? Ну, они могли бы посмотреть и сказать: посмотрите, видите, даже такой Моисей, человек как Моисей, и тот ослабел. Надо всем рассказать будет. А то вот сделали из него святого. А вот он тоже, видите, вот споткнулся. Руки отяжелели. Можно было подойти к к Моисею и сказать: Моисей, ты переоценил свои силы. Вот видишь, вот ты думал, что это такое вот духовно зрелое, а видишь, ты силы свои переоценил. И то, что сейчас там происходит, и Божий народ терпит поражение, из-за тебя. Это все же из-за тебя. И когда все это закончится, нужно об этом всем рассказать. И, наверное, пора избрать нам нового предводителя. Ну, могли бы и так сделать. Но они сделали намного все проще. Они подошли, написано, и поддержали его руки. Вот и все. И это очень хороший пример для каждого из нас, то, что каждый из нас может оказаться в такой ситуации через кризис происходить. И те люди, которые находятся рядом, Вместо того, чтобы бросать такого человека камень, ну, лучше подложить под него камень, лучше поддержать. И это был действительно кризис в жизни Моисея. И хорошо, что рядом оказался Аарон и Ор, потому что они поддержали его в очень трудный момент. В жизни Моисея был еще один кризис, больше этого. Когда они ходили по пустыне, и Моисей даже хотел умереть. Он сказал Богу: «Я один, я не могу больше нести этот народ, да лучше умертви меня». И опять же, как Бог помог ему? Он сказал Моисею избрать 70 старейшин, которые помогут ему нести это бремя. Посмотрите, опять же, ему было тяжело, он был один. Он говорит: не могу больше с этим народом. 2 миллиона евреи, не могу с этим народом больше бороться. И Бог дает 70 человек и говорит: они тебе помогут нести это бремя. Посмотрите на другого человека, Давид. И в его жизни было очень много кризисов. Я просто один из примеров привел. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зиф в лесу. И встал Ионафан, сын Саула, пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога. Один из сложных периодов в жизни Давида – кризис. Отвергнутый всеми, в одиночестве. Верные люди от него отвернулись. Те, которым он делал добро, его предали. И в псалмах есть некоторые псалмы, которые описывают вот эту ситуацию, как ему было тяжело. Он постоянно взывает: «Боже, где ты? Где ты? Почему меня все оставили?» Это кризис. Но слава Богу, что в его жизни был друг Ионафан, который в нужный момент пришел к Давиду и сказал нужные слова, укрепил его упованием на Бога. И там дальше описано, он не так много сказал, он сказал: «Давид, Бог все еще с тобой». И это все, что нужно было Давиду. Вот эти слова, которые просто укрепили его. Бог все еще с тобой, он тебя не забыл. И посмотрите, Давид снова укрепился. Как пришло к нему это укрепление в кризисе? Через другого человека. Через друга, который увидел своего друга в этом кризисе. Еще один, посмотрите, кто там у нас еще. Кризис в жизни Илии. Это очень интересная глава, 3 книга Стас, 19 глава. Нет времени долго останавливаться на этом. Но все, кто читал эту историю, я хочу просто обратить ваше внимание на некоторые стихи, может, на которые вы не обращали внимания. Кризис. «Сам отошел в пустыню на день пути, и прошедший сел под можжевеловым кустом, просил себе смерти». И дальше в этой главе, когда Бог с ним разговаривает, он несколько раз упоминает, и он говорит: «Остался я один». В 10 стихе, в 14 стихе: «Остался я один». Он жалуется Богу, он говорит: «Я один, никого нету, кто мог бы вместе со мной выступить за тебя, я один». И интересно, как заканчивается эта глава. Бог призывает Елисея. Елисей приходит к Илии, и с этого момента у Илии появляется друг, который все время был при Илии. Это Елисей. Бог посылает ему друга. И это очень важный, тоже интересный момент. Кризис в жизни Илии, и он жалуется: «Я один, нету со мной никого, кто мог меня поддержать». И Бог дает ему друга. Бог дает ему Елисея, который в этот момент всегда находился рядом с Илией. Очень интересный момент. Еще есть несколько там героев, которых я решил привести. Кризис жизни Павла, апостола Павла. «Когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Вот этот момент в жизни Павла, это был тоже кризис. Почему? Потому что Павел говорит, что он пришел в Троаду для проповеди Евангелия, и дверь была открыта. И единственный раз мы видим великого апостола, который отказывается проповедовать. Удивительная вещь. Бог призвал его проповедовать, он пришел с этой целью, дверь была открыта, это значит, были благоприятные возможности. И Павел в этот момент не может проповедовать. И там дальше описано, что настолько удрученный дух был, настолько в таком состоянии находился удрученным, что он уходит с Троады, он не проповедует. И это был кризис его жизни. Каким образом Бог помог ему избежать этот кризис? Он ангела послал, он чудо какое-то явил. Нет, к нему пришел Тит. Тит рассказал хорошие новости и утешил Павла. и его дух снова был бодр. Он снова мог дальше идти и совершать свое миссионерское путешествие. Посмотрите, великие библейские герои, были такие моменты, ну, день злой, кризис. И Бог помогал через других людей, которые находились рядом. И последний библейский герой – это Петр. Иисус предвидит тот кризис, который будет в жизни Петра, когда Петр отрекется от Иисуса Христа. Великий апостол отрекется от Иисуса Христа. И Иисус говорит такие слова. «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Петр, в твоей жизни будет день злой. И я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Посмотрите, Моисей отрекся от Христа, но потом он встал, он восстановился. И это еще благодаря молитве заступнической... Кто? Да, прошу прощения. Хорошо, что вы слушаете, не засыпаете. За Петра кто-то молился, и это был Иисус Христос. И молился он именно о вере, потому что в тот момент, когда Петр отрекся, оскудела вера. Иисус говорит, ну я молился за тебя, чтобы вера не оскудела. И ты, некогда обратившись, то есть когда ты восстановишься после своего падения, у меня для тебя очень серьезное задание. Утверди братьев твоих. Утверждай в вере других. И если бы каждый в церкви взял на себя вот эту миссию и ответственность утверждать в вере других, церковь сегодня была бы намного сильнее, чем она есть на самом деле. И вы знаете, что люди, которые проходят через трудные ситуации, через кризисы в своей жизни, и которые с Божьей помощью получают утешение, они могут помогать другим. У них есть понимание того, через что проходят другие, у них есть сострадание, и они понимают, что когда-то в этом кризисе Бог им помог. И поэтому, подобно Петру, они тоже могут других в это время утвердить в вере. Так действует сегодня Бог, друзья. Церковь – это место, которое Бог усмотрел, когда мы проходим через трудные времена, через кризисы, чтобы в теле Христовом, тело Христово было помощью. И поэтому в церкви, в Библии очень много мест, где говорится «наставляйте друг друга, увещевайте друг друга, молитесь друг за друга, носите бремена друг друга, тело Христово». И заканчивая свою проповедь, я хотел, чтобы мы задали себе несколько вопросов. Как дорожить церковью, как ценить церковь? Во-первых, мы должны понимать, что это, ну, самый главный проект Бога вообще на земле, который Он задумал. Бог много что задумал. Институт семьи, государство, что-то еще. Но когда наступит вечность, семьи будут расформированы, власти больше не будет, а церковь останется. Поэтому, вы знаете, все, что здесь на земле, я бы сказал так, это декорации и строительные леса. И наступит такой момент, когда все декорации будут убраны, когда строительные леса будут не нужны, останется церковь. И я бы сказал так, что церковь – это вечное сокровище Бога, потому что Библия говорит о том, что Бог неожиданно придет в этот мир за церковью. И когда Бог заберет церковь, в этом мире не останется ничего ценного. Мир полностью погрузится в мрак греха, невежества и тьмы, когда Бог заберет самое ценное, что есть на земле. И можно сказать так, что церковь, как песочные часы, дает отсчет всей мировой истории, потому что Библия говорит, что когда наполнится определенное число спасенных, история мира завершится. Все. Ничего не останется, кроме церкви. И поэтому зрелая любовь к Иисусу Христу, она говорит о посвящении верующего по местной церкви. Если вы любите Иисуса Христа зрелой любовью, то вы должны быть посвящены и по местной церкви. Это то, к чему ведет верующего Дух Святой. Поэтому будьте частью церкви. Переживайте за церковь, за ее радости, за ее горести. Молитесь за церковь. Служите так, как вы можете, чем вы можете. Поддерживайте церковь, материально. Храните церковь в единстве, любите Иисуса Христа и Божий народ. А хотел бы несколько слов сказать к нашим друзьям или гостям, которые посещают наше богослужение. Бог смотрит на каждого человека через призму Иисуса Христа, того, как вы лично относитесь к Иисусу Христу. Чужой вы для Бога или свой? Спасенный или погибший? Все зависит от того, как вы относитесь к Его Сыну Иисусу Христу. Иоанн сказал очень просто. Я прочту эти стихи. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Посмотрите, как Бог будет судить каждого человека, когда он перестанет перед Богом. Верующий в Иисуса Христа не судится, а неверующий уже осужден. И даже не перечисляются никакие грехи. Знаете, за что? За воровство, за ложь, за блуд. Написано, неверующий уже осужден, потому что не уверовал в Иисуса Христа. И поэтому весть Евангелия – это весть надежды и весть предупреждения. Очень опасно прожить свою жизнь без веры в Иисуса Христа. Это дом, который вы строите на песке. И когда придет последняя буря, а последняя буря – это Божий суд, все разрушится в вашей жизни, катастрофа. И есть возможность построить свою жизнь на камне, который есть Иисус Христос. Вам нужно признать свои грехи, вам нужно уверовать в Иисуса Христа, вам нужно стать частью Божьего народа для того, чтобы ваша вера утверждалась. Аминь. Давайте помолимся.